слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро! Сегодня вторник, 27 сентября. Вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Москве на Поклонной горе сегодня состоится траурное мероприятие, посвященное 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. И вернемся к центральной теме нашей программы – Всемирному дню туризма, который отмечается сегодня. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали. В Москве на Поклонной горе сегодня состоится траурное мероприятие, посвященное 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. В конце сентября 1941 года под Киевом нацистами были расстреляны около 34 тысяч евреев. О том, как будут вспоминать эти трагические события представители российских еврейских организаций, я побеседовала с сопредседателем Центра «Холокост» Ильей Альтманом.
Исполняется 70 лет Бабьего Яра. Это символ трагедии Холокоста на территории Советского Союза, поэтому не только на Украине, но во многих других государствах мира пройдут мемориальные мероприятия, посвященные этой дате. Россия не исключение, мы всегда отмечаем эту дату, но в этом году это будет как никогда достаточно громкое мероприятие. Мы проводим его совместно с посольствами Израиля, Украины и Германии, и на Поклонной горе, мемориальной синагоге Российского еврейского конгресса, соберутся, я думаю, более 100 бывших узников гетто, школьников, преподавателей, представителей общественных организаций. Наша задача – рассказать там именно об Бабьем Яре. Будут использованы документы, фильмы, и, конечно, прозвучат живые голоса людей. Выступит человек, к сожалению, в России сейчас уже не живут те люди, которые непосредственно спаслись из Бабьего Яра, но люди, которые подростками были во время войны на оккупированной территории, выжили, а некоторые из них сражались, они расскажут именно об этом. И мы предоставим также слово и представителям различных общественных организаций. Выступит президент фонда «Холокост», член общественной палаты Алла Гербер. Будут продемонстрированы уникальные кадры, в том числе и кадры и документы, в том числе о фактах спасения в Бабьем Яре. Вот сейчас комиссия Яд Вашем решает вопрос о присвоении звания праздника народа мира немцу Бингелю. Во время войны он был предпринимателем в Киеве. И история, необычная история спасения из Бабьего Яра уже человека, который находился в оккупированном Киеве, она впервые вот прозвучит в ходе нашего мероприятия.
Илья Александрович, если я правильно помню историю, самые страшные расстрелы, они происходили 29 числа.
Именно 27 сентября на улицах города Киева появился тот документ, который мы воспроизведем на экране. Это немецкий приказ о сборе всех евреев города Киева. И именно действительно 29 сентября они были собраны. Вот, и расстрелы проходили, основные расстрелы 29-30 октября и 30 сентября и продолжались в первые дни октября. Поскольку в этом году 29 сентября это еврейский Новый год, то ни в Украине, ни в России именно в этот день никаких мероприятий не проводится, поэтому мы решили провести это мероприятие накануне по инициативе Международного союза ассоциации бывших узников гетто.
О мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, рассказывал сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Совет Безопасности ООН начал обсуждение вопроса о признании независимости палестинского государства. Консультации проходят за закрытыми дверями. Дискуссии могут, по мнению наблюдателей, продолжаться несколько недель. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Сейчас только 6 членов Совета Безопасности выражают готовность голосовать за полное членство Палестины в Организации Объединенных Наций – Россия, Китай, Ливан, Индия, ЮАР и Бразилия. Для того, чтобы резолюция о приеме Палестины была одобрена, требуются голоса 9 стран-участниц Совета, при условии, что ни один из постоянных членов СБ не наложит на нее вето. Эти три недостающих голоса палестинцы надеются получить от Габона, Боснии и Нигерии. Если Соединенным Штатам придется применить свое право вето, они это сделают, это вопрос предрешенный. говорит аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. Но главная неприятность кроется в другом. Аббас просил Совет Безопасности дать заключение по его заявке в течение 2 недель. Члены Совета Безопасности, однако, не скованы никакими сроками и могут затягивать рассмотрение в надежде все-таки убедить палестинцев вернуться к прямым переговорам с Израилем. Если президент палестинской автономии останется неумолим и не пойдет на диалог, то возникнет патовая ситуация, выиграть от которой может только Хамас. У палестинцев есть, в принципе, другой вариант – получить в ООН статус государства-наблюдателя, для чего не требуется одобрение Совета Безопасности. Но этот сценарий не удовлетворит ни жителей западного берега Иордана, ни тем более население Газа, находящееся под властью Хамаса. В статусе государства-наблюдателя для палестинцев таится еще одна опасность, а именно остаться без очень важной для них финансовой помощи Соединенных Штатов. Конгресс, согласно действующему закону, не вправе выделять денежные средства правительствам стран, спонсирующим терроризм. А Хамас, который неминуемо войдет в правительство гипотетического палестинского государства, Госдепартамент квалифицирует именно как террористическую организацию. Американские эксперты не знают точного ответа на вопрос, почему руководитель палестинской автономии пошел на этот крайне рискованный шаг. Одна из гипотез, имеющая широкое хождение, заключается в том, что Аббас не считает себя легитимным правителем. На протяжении нескольких лет он возглавляет палестинскую автономию без соответствующего мандата, и, будучи напуганным революциями в арабском мире, он предпринял отчаянную попытку поднять собственный авторитет, бросив вызов западным столицам, призывавшим его к возобновлению переговоров с Израилем. Он может преуспеть, а может и проиграть, если итогом его усилий станет дальнейшее падение личной популярности и укрепление позиций Хамаса.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Министр финансов и вице-премьер правительства России Алексей Кудрин был снят со своего поста президентом по представлению премьер-министра Владимира Путина. Российский концерн «Газпром» опровергает сообщение о том, что была достигнута договоренность об изменении параметров контракта о поставках газа на Украину. В Якутии на шахте «Чульманская» в Нерюнгринском районе под завалами спасатели обнаружили тело горняка. Вчера вечером при проведении подземных работ на шахте произошло обрушение породы, в результате чего один из горняков оказался заблокированным на глубине 30 метров. Отпущены все задержанные участники несанкционированной акции у Центра избиркома России, которые требовали отмены декабрьских выборов в Госдуму. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. На прошлой неделе соответствующую заявку подал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Египте, вблизи города Эль-Ариша, столица Северного Синая, сегодня утром произошел взрыв на газопроводе, по которому доставляется газ в Израиль и Иорданию. В провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана вчера вечером при автокатастрофе погибли не менее 30 человек, большинство из них школьники. Несколько десятков человек пострадали. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил страны Запада в подстрекательстве к беспорядкам в стране. Отряды Ливийского национального переходного совета возобновили наступление на Сирт, родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, все еще остающийся в руках верных ему сил. Долговой кризис в Европе напугал весь мир, и лидеры стран еврозоны недостаточно быстро принимают меры для его преодоления. Об этом вчера заявил президент США Барак Обама в ходе визита в Силиконовую долину, штат Калифорния. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 45 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. Картинки с выставки, с чего начинали греки, эллинские мотивы Европы на Крит за богами. Начало сезона, репортаж с охоты, охота как состояние, беседа с Владимиром Гандельсманом. Айртон Сена, король автогонщиков. Кинообозрение с Андреем Загданским. Слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час» в 14 часов на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. С 27 сентября по 1 октября в Москве пройдет третий международный виолончельный фестиваль «Вивачелло». В нем принимают участие Юрий Башмет, Александр Рудин, Клаудио Боркес, Катя Сканави, Московский камерный оркестр «Музыка Вива» и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Фестиваль открывается в концертном зале имени Чайковского мировой премьерой «Элегии» греческого композитора Вангелиса. Об этом Марина Тимашева разговаривает с Борисом Андриановым, виолончелистом, лауреатом многих международных конкурсов и руководителем фестиваля.
Фестиваль виолончельный третий открывается мировой премьерой Вангелиса, который называется «Монолог для виолончели струнных».
«Элегия» для виолончели, и это для меня действительно огромная радость и гордость, что она для нашего фестиваля «Вангелис» написал эту элегию, и это его первое обращение к жанру классической музыки, что, в общем-то, очень и очень приятно.
Борис, а какая-то история? Ведь для того, чтобы Вангелис решился взять и написать такого рода сочинение, да еще и отдать его российскому оркестру, все-таки что-то нужно предпринимать, я бы сказал.
Ну да, я к нему приехал в гости, мы приятно провели время, и я его очень легко уговорил. На самом деле, просто человек уже сейчас пишет ради творчества, ищет новые пути, и вот мой друг Юлиан Рахлин для него пишет скрипичный концерт, а для меня написал вот эту элегию. Так что на человеческих отношениях можно сделать очень много. Знаете же, Вангелис, он очень красивый мелодист, простая, незатейливая, красивая, медленная пьеса. Писать просто, чтобы это было красиво, может быть, еще сложнее, чем написать нечто такое со сложной партитурой. Всемирно признанный мастер таких вещей, Вангелис, я думаю, всем очень приятно послушать. Тем более, что наш концерт посвящен памяти Мстислава Ростроповича, и начать концерт с элегии в его память, мне кажется, что это правильно.
А состав, значит, виолончель?
Виолончель в сопровождении струнного оркестра с небольшой медной духовой группой. Небольшой, но это, потому что Вангелис любит писать произведения для огромнейших оркестров. Здесь он как мог ужался, поэтому всего лишь 4 тромбона, всего лишь 2 валторны, литавры, туба. Вот, со струнным оркестром. Немножко странный состав, да, но знаешь, что Вангелис не знает ни одной ноты. Он не знает нотной грамоты. Он пишет по наитию. И у него есть помощница, такая Ирина Карпухина, которая живет в Афинах. Она совершенно гениально пишет, видимо, в школе хорошо занималась. Феноменально она пишет диктанты. То есть Вангелис может наиграть все что угодно, но все это запишет на 5 минут на бумагу. И вот она это все перекладывает на ноты, а Алексей Курбатов уже это все оркеструет.
То есть она со слухом?
Да. Он просто садится с утра или там ночью и играет, все записывается на компьютере, а потом она все записывает. Вот такой талант у человека.
По плану заканчиваться фестиваль должен был тоже Вангелисом, а именно диалогом.
Да, ну у нас, в общем, знаете, сложности организации фестиваля, поэтому наш концерт 3 числа не состоится. И еще одна премьера Вангелиса, диалога для скрипки и виолончели с оркестром, мы это сыграем тогда, в 2012 году, прямо перед концом света.
Таким образом, у нас фестиваль становится короче. Он заканчивается 1 октября. И 1 октября будет исполнено 5 произведений одного и того же композитора Боккерини и в память о Боккерини. И я прочитала в немецкой газете, чтобы слушатели сейчас знали, с кем я разговариваю. В немецкой газете было написано, что вы молодой бог.
Уже не очень молодым по сравнению с датой публикации этой статьи. И уже не богом, наверное.
Но там была дана оценка вашего исполнения Боккерини, в частности.
Да. На самом деле, когда я учился у Давида Герингаса в Германии, у нас была такая программа 4 концерта Боккерини. В течение сезона мы делали 3 концерта. И таким образом все 12 концертов Боккерини были исполнены его студентами, в том числе и мной. А сейчас мы просто играем 4 концерта Боккерини, потому что Боккерини – это, можно сказать, самый известный виолончелист прошлых столетий, 18 века, поэтому таким образом у нас из 5 вечеров фестиваля у нас 3 концерта посвящены 3 великим виолончелистам. Это Луиджи Боккерини, Мстислав Ростропович и Пабло Казальс. Это будет сольный вечер Клаудио Боркеса и Кати Сканави. Клаудио Боркес – это победитель первого конкурса Казальса. Он играл целый год даже на его виолончели. А программа, которую они будут играть, это программа, которую играл ровно 50 лет назад Казальс в Белом доме на памятном концерте для президента Кеннеди.
Все в той же статье из германской газеты я прочитала, что музыка Боккерини неприхотлива или незатейлива. Я несколько растерялась.
Ну, конечно, это легкая, веселая, незатейливая, действительно, музыка. Раньше не было поп-музыки, вот это была поп-музыка 18 века, можно так сказать.
Для исполнителя она тоже легкая?
Ну, конечно, нет. Для того, чтобы она прозвучала легко, надо очень тяжело потрудиться.
О концертах фестиваля «Вива Чилла» моя коллега Марина Тимашева разговаривала с его руководителем Борисом Андриановым. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о передаче покупателям первого самолета будущего, лайнера мечты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из крупнейших попыток реформ последних десятилетий пройдет испытание Верховным судом. Это стало очевидно в понедельник после того, как Министерство юстиции США решило не подавать дополнительную апелляцию на решение Федерального суда в Атланте, объявившего неконституционным ключевое положение закона о реформе системы медицинского страхования, принятого в прошлом году. 26 штатов оспорили право Конгресса обязывать американцев покупать некий продукт, в данном случае медицинскую страховку. Инициаторы закона намеревались охватить страхованием почти всех американцев, заставив каждого человека купить в силу своих возможностей страховой полис. Тем, кому это не по силам, будет обеспечена помощь со стороны государства. Это решение вызвало мощную критику с разных сторон, и со стороны штатов, и со стороны работодателей, и без того невысокая популярность закона падает. Верховному суду придется решить принципиальный вопрос. Имеет ли Конгресс, пусть из лучших побуждений, право навязать американцам дорогостоящую покупку, которую они будут вынуждены совершать от рождения до погребения, как выразился судья, признавший закон неконституционным. Мнения трех апелляционных судов по этому вопросу разошлись. Адвокаты Доминика Строскана призвали судью лишить силы гражданский иск на Фисатон Диала, горничной нью-йоркского отеля, обвиняющий бывшего главу МВФ в сексуальном насилии. Адвокаты исходят из того, что Строскан обладает дипломатическим иммунитетом, перенес достаточно необоснованных унижений во время уголовного процесса, которое не завершилось судом из-за решения прокуратуры закрыть дело, поскольку есть сомнения в правдивости обвинительницы. Гражданское дело, результатом которого может стать значительная денежная компенсация потерпевшей, было заведено больше месяца назад. Шансы Диала на удовлетворение ее иска достаточно высоки, потому что факт инцидента в номере Строскана подтвержден. Вопрос лишь в том, пошла ли горничная на близость со Стросканом добровольно или по принуждению под угрозой насилия. Адвокаты Диала тут же отвергли демарш ответчика, заявив, что уже было установлено, что он не обладал дипломатическим иммунитетом. Во-первых, потому что он не дипломат, а во-вторых, его поездка в Нью-Йорк не имела ничего общего со службой. В понедельник в штате Вашингтон прошла церемония передачи первого серийного самолета Boeing 787 лайнера мечты японской авиакомпании All Nippon Airways. Ожидание затянулось на 3 года дольше, чем планировалось. Представители Боинга и покупатели говорят о начале новой эры в истории воздушных пассажирских перевозок. Слово Алану Давыдову.
Запуск самолета в серийное производство сопровождался 3-летней задержкой, вызванной устранением недоделок. Но его выход на воздушные трассы знаменует важнейший этап в истории корпорации, да и всей гражданской авиации, говорит вице-президент Боинг и руководитель 787-го проекта Скотт Фенчер. Когда-то реактивный Боинг 707 открыл принципиально новую эру коммерческих авиаперевозок. С созданием 787-го эпоха реактивных самолетов обретает новые измерения. Самолеты становятся экономичнее, а атмосфера полета становится совершенно иной. Like they've never seen before. базовый вариант этого широкофюзеляжного самолета берет на борт до 250 пассажиров и без дозаправки преодолевает 15 700 километров. Он потребляет на 20% меньше топлива в сравнении с аэробусом такого класса и выбрасывает в атмосферу настолько же меньше вредных веществ. Вместо традиционного алюминия внешняя оболочка фюзеляжа изготовлена из более легкого, но такого же прочного углеволоконного композита, который уже многие годы используется в производстве военных самолетов, хотя для авиалайнера впервые. Сверхпрочный углепластик позволил на 2/3 увеличить размер иллюминаторов, обзор из которых будет доступен даже пассажирам из среднего ряда. Шторки на окнах заменены электронным затемнителем, управляемым кнопкой. Давление и уровень влажности в салоне приближены к наземной норме, что снижает до минимума головную и мышечную боль, пересыхание носоглотки у пассажиров. На борту нового самолета нет ощущения замкнутого пространства благодаря особой схеме внутренней планировки и освещения. Авиакомпания All Nippon, заказавшая 55 таких самолетов, начинает их эксплуатацию 11 ноября на трассе Токио-Хиросима, а в январе откроет первые международные полеты во Франкфурт. Первым американским пользователем Dreamliner станет холдинг United Continental, открывающий на нем в будущем году рейсы из Хьюстона в Новую Зеландию и Нигерию. Первоначально предполагалось, что от старта проекта до сдачи лайнера в эксплуатацию пройдет 4 года, но смежники не поставили критически важные компоненты в срок, и ожидание растянулось на 7 лет. Аналитик аэрокосмической отрасли Ричард Абулафи говорит, что корпорации Boeing также придется по ходу улучшать эксплуатационные характеристики нового лайнера. Первая партия этих самолетов имеет недоработки по части веса, дальности полета и экономической эффективности, и производителям необходимо будет подтянуть все характеристики до обещанного уровня. С началом серийного производства 787 модели корпорация Boeing рассчитывает отобрать часть американского и международного рынка авиаперевозок у своего главного конкурента – евроконсорциума Airbus с их аналогичной моделью A350. Сегодня в портфеле заказов Boeing заявки на изготовление более 800 самолетов Dreamliner.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Ведущая Анна Качкаева. Выборы которых не было. На третьем сроке Путина и о том, почему все-таки надо идти на выборы, рассуждает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Слушайте повтор программы «Время гостей» сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода. Выпуск программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Через пару минут мы вернемся к центральной теме нашего эфира – Всемирному дню туризма. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете прислать смс-сообщение на номер +7 903 743-2801 или на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Министр финансов и вице-премьер правительства России Алексей Кудрин не сам написал заявление об отставке, а был снят со своего поста президентом по представлению премьер-министра Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Российский концерн «Газпром» опровергает сообщение о том, что была достигнута договоренность об изменении параметров контракта о поставках газа на Украину. По словам представителя «Газпрома», в ходе переговоров, которые прошли в субботу и воскресенье, российская и украинская сторона сблизили свои позиции, однако впереди еще большая работа. В Якутии на шахте «Чульманская» в Нерюнгринском районе под завалами спасатели обнаружили тело горняка. Вчера вечером при проведении подземных работ на шахте произошло обрушение породы, в результате чего один из горняков оказался заблокированным на глубине 30 метров. Все участники несанкционированной акции у Центра сберкома России с требованием отмены декабрьских выборов в Госдуму отпущены из полиции. Об этом сообщил один из 9 человек, которые были задержаны накануне, координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко наделен полномочиями по рассмотрению поступающих в правительство столицы уведомлений о проведении публичных мероприятий в городе. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. В Египте, вблизи города Эль-Ариша, в столице Северного Синая, сегодня утром произошел взрыв на газопроводе, по которому доставляется газ в Израиль и Иорданию.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня облачно, температура воздуха плюс 10, плюс 13 градусов. В Петербурге также облачно, временами дождь, воздух прогреется до плюс 11, 14 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Сегодня Всемирный день туризма. Он был учрежден в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации для пропаганды туризма и развития связи между народами разных стран. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал о популярных направлениях отдыха, которые выбирают российские туристы.
В связи с социально-политическими потрясениями, которые прошли вот зимой и весной на севере Африки, поток несколько изменился. Значительно подросли такие направления, как Арабские Эмираты, Иордания заявила о себе. Подросли европейские направления, которые предлагают такой диверсифицированный продукт. Это Италия, Испания, и Греция, и Австрия. Летом, конечно, это пляжные направления. 37% россиян по-прежнему выбирают отдых на пляже. Сейчас готовятся к зимним направлениям. Это и традиционные. Франция, Австрия, Швейцария, Андорра. Турция предлагает свои направления, в том числе уже горнолыжные. Туристы не отказались, вот даже и в посткризисное время. Просто они изменили свою потребительскую модель. Они хотят получить продукт совмещенный, интегрированный, чтобы за одну поездку можно было и отдохнуть, и что-то посмотреть, и полечиться. На сегодня новые направления, те, которые открыты, это и Доминикана, и Куба. В полной мере работает Таиланд. Такие экзотические направления, как Маврики, появились на карте.
А как обстоят дела со внутренним туризмом? Какие направления выбирают?
Появились новые туристские центры, именно поэтому и внутренний поток подрос где-то более 3%. Это не только традиционный Москва, Санкт-Петербург, это и Республика Алтай, Алтайский край, более миллиона он принял, озеро Байкал, северо-западное направление, Карелия. Конечно, восстанавливается и предлагает достаточно интересные маршруты наше Золотое кольцо, но сегодня старается по-новому взглянуть даже на известные направления для того, чтобы наполнить их новым содержанием, чтобы более качественные услуги были и в средствах размещения, и в питании, и в экскурсионном обслуживании.
А у иностранных туристов насколько популярны?
На въездном потоке у нас плюс 5%. В общем-то, результаты, конечно, скромнее, чем на выездном. Но тоже это говорит о том, что Россия становится более востребованной, хотя по-прежнему в основном это наши столица, это Санкт-Петербург. Юг России сегодня уже заявляет все больше о себе, но пока это больше деловой туризм. Приморье дает возможность.
А каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российского внутреннего туризма? Чего не хватает?
Впервые в этом году действует федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма, где государство вкладывает средства в инфраструктуру. Это основная и главная проблема. Отсутствие должной туристской инфраструктуры, структуры гостиниц среднего класса, обустройство мест показа, потому что по историко-культурному и природно-рекреационному потенциалу Россия находится в группе лидеров в мире. А вот по конкурентоспособности нам еще предстоит очень много сделать. Должны быть созданы соответствующие турпродукты.
Рассказывал президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Когда вы в последний раз путешествовали? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонился Николай из Москвы. Послушаем его мнение. Николай, доброе утро.
Ну, знаете, смешно сказать. В 1967 году потому что мне 72. Вот. Дело в том, что это и первый раз было. Почему? Это Красная Поляна. Дали путевку мне, и там это самое, сколотили группу, дали инструктора, одели рюкзак, и вот инструктор повел по горам. Говоря, и сказали, что к концу он вас поведет к Кудепсу, на берег моря, будет купаться, загорать. Да, здесь за 5 дней до конца путевки он привел. Но там погода испортилась, я единственное, что походил по этим камням под дождем. Ну, думаю, как здесь загорают, как здесь купаться? Там же камни в Сочи. Вот. Теперь дальше. Ну, я обиделся, все говорит, слушайте, теперь путевку повесить, а на теплоходе будут катать. У, как хорошо. Вот там у правкома висит. Называется путевка «Зимой в лето». Там, значит, надо долететь до Владивостока за свои деньги. Там путевка, конечно, частично оплачивается. Сажают теплоход, как написано. Он поедет к тропическим островам. Вы увидите прекрасные эти песчаные пляжи. Там люди загорают, купаются, там все. Но в конце самая главная фраза – без высадки на берег. Это просто издевательство над советским человеком.
Понятно, спасибо за рассказ, Николай. Послушаем также ответ на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали, Бориса из Москвы. Доброе утро, Борис.
Здравствуйте. Поехали мы в Израиль в этом году, зимой, в январе месяце. Купили путевку, все нормально, взяли все документы, я, жена, жена, сестра и маленький ребенок. Прилетели мы, сначала я поехал с ее сестрой с одной, отвез их сюда, в гостиницу, так как всей толпой не хотели ездить, а нам нужно было дела доделать, чтобы ребенка другого в санаторий устроить, определить. Я вернулся за женой, вернулся за ребенком, они у меня остались там. Приехал я в Москву, забрал я всех, приехал я в Израиль, в Эйлате мы были, в гостинице «Американо» отдыхали. Прилетел я в Израиль вместе с ребенком, я прошел контроль паспортный. Жена прошла паспортный контроль. А маленький ребенок пошел с сестрой. У сестры было документы на руках. А моя фамилия Хананашвили, я грузинский еврей. По отцу. Мне сказали, что я паспорт купил. Свидетельство, документы купил. Все купил. Поставили депортацию сестре, поставили депортацию ребенку. Соответственно, я с женой из-за этого вернулся в Москву тоже с депортацией.
Понятна ваша история, Борис. Послушаем также ответ на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали. Людмила из Смоленской области. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро. Вы знаете, сколько себя помню, я мечтала попасть в Грецию. Вот. Так и не получилось, а мне уже 73 года. Чисто на отдых никогда путешествий не было. А так была поездка в Ригу. Впечатления, конечно, были богатые в детстве. Антисоветизм был распространен хорошо, широко. А последнее путешествие было с внуком с целью показать ему и рассказать, что есть что. Числа 23 или 24 августа 1991 года. Вот и все мои путешествия.
Спасибо. Это был рассказ Людмилы из Смоленской области. Послушаем также Виталия из Московской области. Доброе утро, Виталий. Когда вы в последний раз путешествовали?
Доброе утро. Всем большой привет. Последний раз я путешествовал в июне этого года в Греции. Вот. Ну, я активный турист, если так можно сказать. В советское время изъездил всю Прибалтику, значит, изъездил весь юг, Кавказ, преимущественно на машине. С сынулей были на машине в Болгарии, в Румынии. А последнее время, значит, я увлекаюсь иностранным туризмом. Значит, ну, помимо Греции, которая вот буквально 3 месяца тому назад, Италия, Чехия, Греция, Турция, много других стран. Можно сказать, немало я стран переехал. Ну, в Китае, это больше по работе, значит. Ну, я совмещал и работу с туризмом, значит, не меньше 10 раз был в Китае. Так что это дело очень интересное, очень хорошее. Значит, и хорошо, что такой праздник есть. Большой всем привет.
Спасибо, это был рассказ Виталия из Московской области. Я напомню о том, что наши радиослушатели могут отвечать на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали, на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру. Я зачитаю несколько сообщений из рубрики «Вопрос дня». Пишет радиослушательница и пользовательница интернет-сайта по имени Ирина. За последние 19 лет летом смогла позволить себе поездку в Барселону. Много прекрасных впечатлений, но главное, в стране, находящейся в кризисе, люди счастливы, улыбаются друг другу, имеют работу и возможность оплачивать свое жилье и свои расходы. Привело в восторг следующее. Довелось побывать на футбольном матче между командами Барселоны и Мадрида. Еще одно сообщение пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Я 100 лет не путешествовал. Раньше мальчишками мы бродили по сибирскому урману среди запаха кедров, развалов брусники и мансийских легенд. Ловили рыбу в пропавших нефтью реках. Походы в классическом исполнении не люблю, в том есть какая-то заорганизованность, регламент свыше. Хотя среди моих друзей множество туристов. Последний раз зимой ездил на машине в Ханты-Мансийский автономный округ». Еще одно сообщение с сайта «Радио Свобода». «Я стараюсь каждый отпуск, а он у меня 2 раза в год по 2 недели, посвящать путешествиям», пишет Вячеслав из города Коломна. А вот пишет наш пользователь нашего сайта из Москвы. Он сообщает, что в августе ходил в Хибины. Очень красиво и невероятно повезло с погодой. Путешествовать стараюсь как можно чаще. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали нашим слушателям, когда вы в последний раз путешествовали?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России в январе-августе, составившая 4,7%, почти в 3 раза превысила показатель стран Европейского Союза, где потребительские цены выросли в среднем на 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы роста цен на продовольственные товары в России и Евросоюзе по итогам 8 месяцев года практически сравнялись – 1,8% и 1,4% соответственно. Предельный уровень роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в России в 2012 году составит 6%, но фактически в среднем за год он окажется ниже прогнозируемой инфляции и не превысит 4,9%, заявил вице-премьер правительства Дмитрий Казак. Вместе с тем, еще в начале сентября он оценивал уровень индексации тарифов на коммунальные услуги в текущем году в пределах 11% против примерно 11,5% в году текущем. Российские телекоммуникационные компании МТС и Мобилком, первый и третий по величине оператор сотовой связи в стране, подписали предварительное соглашение о совместном строительстве до конца 2012 года 34 участков волоконно-оптических линий связи. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. Этот документ предусматривает взаимный доступ операторов к инфраструктуре новых сетей на всех уровнях, от самих линий связи до базовых станций. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 13 по 19 сентября увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 21 копейку, или более 81 американского цента в пересчете. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 13,8%. Международный валютный фонд назвал Катар самым богатым государством мира в 2010 году. Объем его ВВП на душу населения составил 88 222 доллара. Это почти вдвое превышает показатель Соединенных Штатов, крупнейшей экономики мира.
Музыка.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министр финансов и вице-премьер правительства Алексей Кудрин был снят со своего поста президенту по представлению премьер-министра Владимира Путина. Российский концерн «Газпром» опровергает сообщение о том, что была достигнута договоренность об изменении параметров контракта о поставках газа на Украину. В Якутии на шахте «Чульманская» в Нерюнгринском районе под завалами спасатели обнаружили тело горняка. Вчера вечером при проведении подземных работ на шахте произошло обрушение породы, в результате чего один из горняков оказался заблокированным на глубине в 30 метров. В Египте, вблизи города Эль-Ариша, столицы Северного Синая, сегодня утром произошел взрыв на газопроводе, по которому доставляется газ в Израиль и Иорданию. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. На прошлой неделе соответствующую заявку подал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил страны Запада в подстрекательстве к беспорядкам в стране. Долговой кризис в Европе напугал весь мир, и лидеры стран еврозоны недостаточно быстро принимают меры для его преодоления. Об этом вчера заявил президент США Барак Обама. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 45 копеек.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к наиболее интересным публикациям свежих российских газет. Со мной в студии снова моя коллега Мария Страйкова. Мария, снова доброе утро.
Доброе утро. Газета сегодня обращает внимание на убийство заместителя главы администрации Подольска. Очередное громкое заказное убийство в Подмосковье. Заголовок в московских новостях. Выстрел по бюджету. В Подольске убили чиновницу местной администрации. Как пишут московские новости, 26 сентября в Подольске застрелили начальницу финансового управления замглавы города Веру Свиридову. Свиридова занимала этот пост на протяжении 20 лет и контролировала весь городской бюджет. Как утверждают источники в правоохранительных органах, чиновница имела огромное влияние на нынешнего градоначальника Николая Пестова, который не принимал ни одного важного решения без ее одобрения. Следствие выделяет две основные возможные версии преступления – служебная деятельность погибшей или убийство с целью ограбления. Подмосковные чиновники нередко становятся жертвами покушений. Только в этом году в области произошло несколько подобных инцидентов. В частности, 6 сентября в Климовске того же Подольского района неизвестный выстрелил в главного специалиста отдела физкультуры, спорта и туризма мэрии Сергея Паршина. Последняя, наиболее резонансная история произошла 22 августа. Тогда неизвестный застрелил главу Сергиева Посада Евгения Душко. Об этом, напомню, пишут московские новости. Независимая газета сообщает о вчерашней пресс-конференции учителей, на которой они пожаловались на то, что правительство не исполнило обещание повысить зарплаты педагогам на 30% с 1 сентября. Вчера же учителя пообещали провести акции протеста с 5 по 7 октября. Наш профсоюз считает, что никакие 30, 40 или даже 100% повышения не решают материальных проблем педагогов, отметил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Издание напоминает, что надежды педагогам на улучшение материального состояния вселил премьер-министр Владимир Путин, который на съезде Всероссийского педагогического собрания в конце мая заявил, что с 1 сентября фонд зарплаты педагогов должен быть увеличен на 30%. Он также пообещал, что в будущем году зарплаты школьных учителей сравняются или превысят среднюю зарплату по экономике во всех без исключения регионах России. Что же касается протестных акций, то профсоюз планирует призвать своих членов реально отслеживать заявленное 30-процентное повышение и не давать местным чиновникам возможность манипулировать цифрами. Напомню, эта статья «Учителей не устроили обещания Путина» в независимой газете. Проблеме безработицы в России посвящена сегодня первая полоса в новых известиях. Согласно прогнозам Минэкономразвития, в 2012 году безработица снизится до 6,6%. В 2013 году уже достигнет уровня 2007 года 6,3%, а к 2014 году и вовсе составит 5,8%. Иными словами, ведомство констатирует, ситуация на российском рынке тогда труда, извините, улучшается быстрыми темпами. Однако эксперты обращают внимание на то, что, несмотря на общую стабилизацию ситуации, безработица носит застойный характер. Треть безработных ищут работу год и более. Эти люди теряют квалификацию, и чем дальше, тем меньше у них шансов трудоустроиться. Эта проблема вообще никак не решается государством. Пишут сегодня новые известия в статье «Кадры решают не все». В этой же статье они приводят мнение экспертов и пишут, что ситуация на рынке труда складывается из-за низкой мобильности населения. С другой стороны, у нас наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. Одновременно с этим, напротив, переизбыток по каким-то отдельным видам специальности, а также переизбыток низкоквалифицированных кадров. Комментарии в статье в сегодняшних новых известиях. В этой же газете можно найти публикацию «Ксенофобских взглядов придерживается половина населения России». Это интервью с директором Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александром Тарасовым. Он говорит, в частности, что движение скинхедов сейчас находится на спаде. 4 года назад их было по стране 1070, сейчас вдвое меньше. Хотя не обязательно все они были поклонниками Гитлера и кого-то убивали. 2/3 из них – это так называемые модники, старшеклассники или учащиеся ПТУ, которые правильно одевались, стриглись и показывали свою «крутость» в кавычках перед одноклассниками. Он также говорит, что, говоря о членах националистических организаций, он отметил, что они ведут себя сегодня тише, наиболее буйных уже выловили, считает Тарасов. А что касается ультраправых организаций, то их в России примерно 80. Они всегда были в состоянии раскола, и все их попытки объединения заканчивались ничем. Комментируя ксенофобские настроения в России, политолог отметил, что сейчас этих взглядов в разной степени интенсивности придерживается приблизительно половина населения. После распада СССР таких было 6%. К началу Первой Чеченской войны 11%. Но затем была античеченская, антиисламская пропаганда, и направленная на неправославных, ксенофобия становится все более распространенной. Еще раз напомню, что это газета «Новое известие», интервью с Александром Тарасовым, директором Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс».
Спасибо, Мария. Это была Мария Страйкова. Она сегодня читает свежие российские газеты. А завершит утренний выпуск программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента в 2012 году отвечает электоральным запросам россиян. Таковы данные опроса, который провел аналитический центр Юрия Левады. Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опросы Левада-центра по поводу президентских выборов проводились по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры были сделаны 19-23 августа 2011 года. Заказчик опросов – сам Левада-центр. О результатах исследований Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических и исследований центра.
Россияне отчетливо понимают, что президентские выборы – это событие, стоящее внимания. Они знают о президентских выборах, до 80 примерно процентов россиян, и считают их, ну, в некотором смысле, реальным событием. Что касается думских выборов, то здесь характерно, что 40% вообще не знают россиян о том, что за выборы предстоят в конце этого года. И, ну, в общем, троих из пяти эти выборы не интересуют. Иначе говоря, ну, как бы конструкцию власти россияне себе представляют достаточно точно и адекватно. А именно, что власть в России сосредоточена у первых лиц.
Каковы на данный момент рейтинги двух первых лиц государства?
Рейтинг Путина несколько выше, хотя разрыв не такой уж разительный. Важно, что россияне привыкли к этой паре. На вопрос, одобряете ли вы деятельность Дмитрия Медведева на посту президента России, в августе 2011 года, по данным нашего всероссийского опроса, 63% россиян сказали, что они одобряют эту деятельность, 35% ее не одобряют. Тот же вопрос относительно деятельности Владимира Путина на его посту дал такой результат: 68% одобряют его деятельность, 30% не одобряют. 2% и в том и в другом случае затруднились дать оценку этой деятельности.
То есть рейтинги почти сравнялись?
Ну, 5 пунктов их разделяет. Вот такой небольшой разрыв. Я и говорю, что, в общем, население привыкло к этой паре, попросту сказать, не видит здесь больших различий и сохраняет по инерции предпочтение Путина, понимая, что все-таки основная фигура – это он, и власть реальная принадлежит ему.
Отмечает социолог Борис Дубин.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Прежде чем завершить выпуск информационной программы «Время свободы», я хочу зачитать несколько свежих сообщений из сайта свободанews.ru. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, это «Когда вы в последний раз путешествовали?» Пишет Борис Павлович из Новочеркасска. В прошлом месяце были с внуками в Болгарии. Всем понравилось с женой. Каждый год ездим в турпоездки в европейские страны, чтобы увидеть мир своими глазами, а не через телевизор. Пишет Николай Алексеевич из Нижневартовска. Дочь 2 раза в год отдыхает за границей. Последний раз была в Китае. Каждая поездка 30-35 тысяч рублей. Мы с женой на эти деньги в этом году покрыли крышу дачи металлопрофилем и отделали стены сайдингом, а все лето собаками жили на даче. Еще несколько сообщений из сайта «Радио Свобода», поступивших буквально недавно. Пишет наша радиослушательница из Америки. Последний раз ездила в этом году в июле месяц в Европе. В Цюрихе была много раз. Это были сообщения с сайта «Радио Свобода». И на этом наша передача «Время свободы» завершается. Над ней сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Страйкова и ведущая Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Ее ведет Владимир Карамурза. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть финансовые ресурсы для того, чтобы отвечать на те вызовы, которые...
Только путем переговоров можно достичь установления эффективного устойчивого...
Мы выступаем против ограничения роли жизни.
Такие утверждения лишь на руку врагам.
Чужим традициям причислили и кори.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.